нас прекрасная природа. У нас много уникальных мест. Заповедные территории, заповедники.
Зеленая волна.
Здесь ведь был большой лес. Сосны реликтовые, корабельные. Наверное, 150 лет, 200-300 он рос. Каждое дерево хранилось.
Зеленая волна.
Может быть, наши маленькие дела на большой планете не так уж и видны, но все дело в том, что наша экология начинается с нашего дома, с нашей улицы, с нашего двора, с нашего маленького родника.
Зеленая волна.
В студии комментатор Раиса Маматова. Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под названием
«Зеленые символы Пермского края».
Поздняя осень, листопад. Хотя леса, одетые в багрец и золото, еще радуют нас яркими цветами, но погода порой навевает грусть. А для известного пермского поэта Федора Вострикова пермские леса хороши в любое время года.
Как говорят, ни время, ни погоде, когда залиты солнцем небеса, на все цвета, какие есть в природе, рассвечены уральские леса. Цветная тиши Богу не подвластна, ложится мирно листьями на пни, где в глухомане мудры и прекрасны и прошлые, и завтрашние дни. То светлые, как матушкины руки, то черные, как пашни под дождем. Излечивал и раны я, и муки, когда в леса входил, как в отчий дом. И потому ни время, ни погоде, опять залиты солнцем небеса. На все цвета, какие есть в природе, рассвечены уральские леса. Я очень люблю природу писать, и степи, и леса в особенности. Знаете почему? Потому что, ну там, я природу люблю и в стихах, и в прозе, но не каждую. Я сразу чувствую, где автор растворяется в лесной природе, где участвует, очеловечивает ее. Я разговариваю как с другом. И не только зарисовки делаю, но и сам растворяюсь. Я в природе, она во мне. Надо как к человеку родному, близкому обращаться к природе. Тогда стихи одушевленные, человечные, искристые и тянущие за собой.
Вы часто ходите в лес?
Постоянно, постоянно. Мой рабочий кабинет с природой наедине. Я перехожу через Камский мост, и там я уже ухожу глубоко туда, в тайгу. Вот там разговариваю с сороками, с птицами, но переживая свою душу. Она не заговорит с тобой. А вот когда опустишься, в хорошем смысле слова, до сороки, до воробушки, а если высоченные осины там небосвод держат, ну то все. И вот попробуй душу свою открыть. Они тебе всегда откроют, если сам откроешь душу. Опять гляжу в раздумье на тайгу, тайгой налюбоваться не могу. Нагрянет ветер, шум над головой, завешен мир летящей листвой. Тайга молчит, молчу и я с тайгой. Ее дремучий слушаю покой. Вот прошагался хатой стороной, затренькала синица за спиной. По темному кедровнику хожу, на свой язык тайгу перевожу.
Да, Россия Прикамья богата лесами, и хвойными, и лиственными. И не случайно человек воспевает их силу и красоту в сказах, в стихах, в песнях. Деревья и кустарники стали символами для многих территорий. Сегодня мы побываем в нескольких районах Пермского края, чтобы познакомиться с зелеными символами.
Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?
Не случайно вы слышите песню о рябине. Это красивое дерево с яркими оранжево-красными плодами, богатыми витаминами, радует и людей, и птиц с лета до глубокой осени и даже зимой. А нынешний год урожайный на рябину. Ее избрали символом Усольский, Юсвинский и Чусовской районы. Я встретилась с исполняющим обязанности начальника отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов Чусовского района Эльвирой Шевцовой. Послушаем ее рассказ о том, как любят рябину и ее земляки. символ вашего района?
Символ нашего Чудского муниципального района – рябина обыкновенная. Рябина, она у нас встречается повсеместно на всей территории нашего района. Рябина – это дерево исключительно декоративное круглый год. Весной она красива своими нежными зелено-пальчатыми листьями и белой нежно-дурманящей чашечкой соцветия. Летом красивая ее ажурная крона. Осенью нас радуют желтые, красные, оранжевые оттенки и красные ягоды. А зимой нам всегда, конечно, приятно увидеть на рябине, встретить красногрудовую снегря, клюющую рябинку. Рябина издавна почиталась на Руси как дерево, оберегающее от порчи недобрых людей. И также в народной медицине используют кору, соцветия, ягоды рябины. Поэтому, думаю, неудивительно, что символом нашего района выбрана рябина обыкновенная.
А рябины много растет?
Достаточно.
Рябиновое варенье любят люди?
Я варю себе. Мне нравится рябиновое варенье. Вкусное, да, особенно когда уже зимой уже подсоберешь после заморозков. Более 10 лет назад у нас еще до утверждения рябины обыкновенной символом Чусовского района в городе Чусовом по улице Ленина проводилась частичная замена старых тополей на молоденькие саженцы рябины. И вот сейчас зеленеют 5-7-метровые взрослые плодоносящие деревья. А в прошлом году в поселке Комарихинский была посажена памятная рябиновая аллея возле памятника Победы. Было высажено 40 саженцев. Это проводилось в рамках акции «Зеленый патруль» в рамках прошлогоднего проекта «Лес Победы» в память погибших земляках в годы Великой Отечественной войны. В городе Чусовом рябины включены в общий план озеленения города Чусового как дерево, которое очень хорошо приживается в городских условиях.
Очень красиво осенью, да?
Да, осенью очень, конечно, рябины красивые. Их всевозможные оттенки. Желтый, оранжевый, красный, багряный. Очень радуют, конечно, взгляд.
Художники это запечатлевают на своих картинах?
Ну да, бывают выставки. Конечно, у нас проходят выставки.
Осенний пейзаж, выставки, рябина. Как относятся школьники, дети, взрослые, население вот, сохранности зеленых насаждений? Берегут, не портят?
Нет, стараются как бы все равно беречь. Привлекаются дети всегда с удовольствием, отвлекаются на акции и участвуют в посадках деревьев. Конечно, не только рябина у нас садится на территории города, но и ели, и сосны. Каждый год проводятся посадки на территориях образовательных учреждений, где-то компенсационные посадки, где вот не прижились.
Вообще природа-то у вас интересная. Изучать вас.
Наши любят сплавляться, туристов очень много по реке сплавляются.
Туристы вот ведут себя цивилизованно на природе.
Недавно к нам в отдел приходила девушка, сплавлялись, она рассказывала специально, ее спрашивала, говорю, насколько чисто? Она говорит, чисто, прибрано. Не сказать, что вот очень замусорено, видимо, все-таки культурный уровень людей все-таки повышается, довозят мусор до города Чусового, как бы есть места для уборки, вывоза мусора, как бы есть контейнеры, что вот где люди останавливаются, когда сплавляются, подъезжая к городу Чусового, все-таки там оттуда уже вывозится.
Зеленые символы Пермского края.
А я росла в узорной тишине, в прохладной детской молодого века. И не был мил мне голос человека, а голос ветра был понятен мне. Я лопухи любила и крапиву, но больше всех серебряную иву. И благодарная она жила. Так кто же избрал иву зеленым символом территории? Это Суксунский, Ильинский районы и город Губаха. Вначале я хочу пригласить вас в бывшую вотчину Строгановых, поселок Ильинский. А вокруг Ильинского и далее леса, посаженные знаменитыми лесоводами Александром и Федором Теплоуховыми. Здесь чудесная природа, удивительный лесопарк Кузьминка, Обвинский залив, замечательный краеведческий и недавно открывшийся музей леса. Нас встречает заместитель главы администрации Ильинского района Вера Рябкова.
Мы почему выбрали символ нашего района именно иву? Потому что династия Теплоуховых известных, которая связана с Ильинским районом напрямую, большая часть их научной и различной там деятельности и личной жизни связана с Ильинским. Так вот, Федор Александрович Теплоухов, один из представителей этой династии, он был известным исследователем именно ив. Он посадки ив делал в Ильинском и занимался изучением вот этих ив. И вот поэтому такое дерево нами было выбрано. У нас в Ильинском сохранился дом семьи Теплоуховых. Рядом с домом сохранился сад «Сказка», который мы постепенно пытаемся тоже восстанавливать. Какие-то элементы благоустройства там делаем. Проект у нас разработан был, благоустройство этого сада. В доме Теплоуховых есть экспозиция, посвященная вот жизни этого дома и семьи Теплоуховых. Кроме того, в 2014 году нам очень интересен был мероприятие, связанное с посадками деревьев, потому что Ильинский в 2014 году был победителем конкурса Центра культуры Пермского края как раз с программой «История Ильинского леса». Мы начали поднимать эту тему, да, именно такую, что Ильинский – это, ну, один из центров был вообще научного лесоводства. Не только Пермской губернии, вообще Российской Федерации. И вот в 2014 году у нас открылся музей Пермского леса в Ильинском. Мы дружим с федеральным государственным учреждением «Российский музей леса». У нас был конкурс волонтерских отрядов «Наследники Теплоухова». В этом году мы решили просто провести конкурс летних лагерей. Теплоухов, он как бы у нас витает. Во многих мероприятиях присутствует. С Карагаем, да, мы тоже совместно дружим, потому что, ну, Карагай – родина Теплоухова, а всю свою жизнь он прожил фактически у нас, да, поэтому мы с ними тоже сотрудничаем. Кроме того, различные акции проходят и среди взрослого населения. Кузьминку тут они чистили.
Вот. Что вот за последние годы в Кузьминке изменилось?
В Кузьминке, поскольку мы туда бюджетные средства вкладывать не можем, к сожалению, это лесной квартал лесничества, это федеральный лес, да, федеральная земля. Мы только какие-то разовые акции, либо какие-то проектные деньги туда можем вкладывать. В Кузьминке мы немножко сделали дорожек, мы выложили к могиле Теплоухова дорожку и проложили дорожку вверх, то есть, чтобы немножко было как бы удобней, подсыпку сделали. Пруд там есть, но не в очень хорошем состоянии. Его делали, наверное, лет 10 назад, делала тогда еще существовало Ильинское лесничество, и лесники местные, вот, которые предприниматели лесом занимаются, они сделали плотину, запрудили пруд, но с той поры его чуть-чуть так подремонтировали, но вот в этом году я была недавно там совсем, уже не очень хорошее состояние пруда. А регулярно проходят разные акции по очистке мусора. Поскольку Кузьминка находится на окраине Ильинского, доступ в парк открытый, то есть там все что угодно происходит, и там спиртные напитки выпивают, и, ну, в общем, делают все. Он не под охраной, у него даже нет отдельно закрепленного человека, который бы за ним следил.
Считается опыт.
У него вообще куча статусов. Особо охраняемая природная территория регионального значения. Особо охраняемая историческая территория. Ну, памятник истории регионального значения, так скажем. Сейчас у нас Закамское лесничество. Закамское. Мы относимся к Закамскому лесничеству.
Ну, это и лесничество, и, ну, как курирует Министерство природных
да,
ресурсов.
Да, Министерство природных ресурсов, это их территория. Плюс еще могила Теплоухова, которая там находится, она тоже является особо охраняемым объектом культурного наследия, памятник истории и культурного наследия. Мы однажды, я присутствовала при таком мероприятии, в 2011 году у нас было выездное заседание правительства, когда там нечаянно встретились два министерства культуры и природных ресурсов и сделали удивленные глаза, что это и ваше, в результате ни нашим, ни вашим дела нет до Кузьминки. К сожалению, могила Теплоухова тоже нуждается в реставрации. Мы в 2014 году хотели ее отреставрировать, но она была не зарегистрирована в собственности Ильинского поселения. В общем, все-таки поселение мы добились, что они ее зарегистрировали, эту могилу за собой. Само надгробие в нормальном состоянии, а вот рядом лежит вот эта вот плита, вот она не очень в хорошем состоянии. Но там нужно делать проект реставрации, нужно согласовывать, нужно делать экспертизу и так далее, и так далее. Мы посчитали, это почти миллион выходит реставрации этой могилы.
Символ Ильинского — это ива. Где они растут?
Немножко ивы растут в нижней части Английского сада, и в Кузьминке тоже есть посадки ив. Поселки есть его? Единичные. Мы еще поддерживаем отношения с потомками Теплоуховых. Их осталось, к сожалению, так уж много. По мужской линии потомков вообще не осталось. Осталось только по женской линии потомки. У них есть там Вологдины, есть Немковы, разные есть. Вот мы поддерживаем связь с потомками, которые в Питере, в Москве. Вот благодаря вот этому проекту 2014 года еще как бы нашлись новые, да, люди, которые вот, ну, связаны с этой фамилией. И ряд экспонатов нам поступило вот уже от этих потомков, связанных с Теплоуховыми. И вот буквально на днях у нас был снова в гостях Сергей Сергеевич Немков, один из братьев Немковых, которые хранят сейчас на данный момент дневники Теплоухова. Хранятся они в Петербурге, не все часть дневников утеряна. У них в семье хранятся, вот у Сергея Сергеевича. Часть дневников утеряна, но приличная такая часть хранится. У них дневники такие шикарные, такие книги в твердой обложке, иллюстрированные. Второй брат Немков живет за границей в Америке. Он доктор технических наук, один из самых известных в мире ученых в области сварки. Мы с ними поддерживаем такие отношения. Наши краеведы к ним туда ездят. Еще первая жена у Валентина Сергеевича Немкова, она тоже потомок Теплоухов по какой-то там другой ветке. Вот они поженились когда-то в свое время, два дальних уже родственника. Она у нас была на открытии музея Пермского леса, сказала нам такие теплые, хорошие слова, тоже передала немножко экспонатов еще в музее. То есть мы стараемся с ними отношения поддерживать в большой, великой надежде, что, может быть, когда-нибудь дневники Теплоухова все-таки к нам прибудут. Но пока вот они... И вроде как и бесплатно не отдают, и цену никакую не озвучивают, и условия какие использования мы тоже как бы вот, ну вот пока вот так вот.
Да, в лесопарке Кузьминка проводятся субботники, волонтеры вывозят тонны мусора, но это разовые акции. А эта территория не охраняется, нет ограждений, и зайти на нее может всяк желающих, оставляя после себя мусор и бутылки.
В советское время там был свой отдельный лесничий. Вот его вот сейчас нет уже в живых, он такой очень тоже был подвижник. Он работал в лесничестве, он следил, смотрел, порядок приводил. Сейчас же все зависит от нормативов. То есть вот если положено, на сколько-то там гектар леса один лесник, но я так понимаю действующее нынешнее законодательство, так и не финансируют. Хотя нынешний у нас новый начальник лесничества, вот он уже, наверное, ну год-то мне кажется. Ну вот год, да, он скоро как будет работать. Вот, и ну он откликается всегда. Вот просим там что-то, вот, ну вот надо привести в порядок, там гости едут или еще что-то. То есть разово мы с ними работаем. Постоянно не получается, сложно. Mm-hmm. В прошлом году еще мы при поддержке Министерства природных ресурсов Пермского края провели у нас слет школьных лесничеств. Юбилейный был 15-й слет. Очень много у нас было участников этого слета. Они привлекли приличные средства на проведение этого слета.
Они прибирались там?
В Кузьминке у них была экскурсия просто. Ну, к слету школьных лесничеств Кузьминка была прибрана. Подключили тут всех, кого можно и нельзя. Мы прибирали, и кто только не прибирал. Лесничество прибирало, все прибирали. То есть просто разово прибрать, это мы способны. В этом году в Вилинском поселении в середине года появилась наконец-то добровольная народная дружина. Может быть, они что-то сдвинутся с мертвой точки. То есть есть надежда небольшая.
А сейчас я спешу вас познакомить с новым музеем Вилинского, музеем леса. Мы прошли через английский сад, и на площадке перед музеем увидели новые арт-объекты, поставленные здесь 2 года назад. «Лес на ладони» – так называется этот проект, который реализовали участники международных конкурсов, в том числе казахские скульпторы. Вот такая дружба народов.
Здесь еще мы сделали экспозицию уличную музея Пермского леса. Называется она «Лес на ладони». Здесь у нас проведена была арт-резиденция, современная деревянная скульптура. И вот из дерева мастера, скульпторы не только Пермского края, но и из Татарстана делали. Вот это просто инсталляция. Там вот у нас есть мишка деревянный появился. Это «Лес на ладони». Там у нас инсталляции на тему звериного стиля пермского, потому что в Вилинском одни из первых в Пермском крае археологических находок велись. И у нас появился свой Илья Пророк, наконец-то. Покровитель Ильинского выполнен скульптором из Татарстана.
Ну и главное, ваша скульптура здесь.
Да, это главный у нас арт-объект новый появился. Мы проводили конкурс на арт-объект, который будет символизировать как бы музей Пермского леса. Победил художник Игорь Дымшаков вот с такой идеей «Семечко сосны». Было увеличено. На самом деле несколько представлено проектов, но жюри конкурсное выбрало вот эту работу. Это «Семечко сосны», увеличенная в 1000 раз. Выполнена из металла местными мастерами.
Самое примечательное, что у вас открыли наконец-то музей леса.
Да, у нас открылся
в доме управляющего
открылся музей Пермского леса в 2014 году. Там на самом деле 2 зала в этом музее Пермского леса, но вы увидите, экспозиция называется «Трактат о лесном хозяйстве».
Я помню, что это здание долго стояло в таком не очень хорошем виде. Проблемы были с финансами, чтобы отремонтировать его, и наконец-то все свершилось.
Но мы еще не все здание целиком отремонтировали. Мы ремонтируем его частями, вводим новые залы, новые экспозиции. И коллекции. У нас осталась работа еще внутренняя, где-то на треть не сделана, то есть не все залы еще запущены.
Какое чудесное место здесь, ваш парк. Эти скульптуры очень интересные. Вот некоторые из кореньев деревьев сделаны, да? Ну и выход на Обвинский залив.
Вид прекрасный, конечно, здесь. Музей один из крупнейших землевладельцев, так скажем, в исторической части поселка. Ему принадлежит больше 2 гектара земли. У нас есть проект благоустройства этого сада, но пока, к сожалению, вот еще с финансами немножко сложно, потому что интересный тоже такой проект с цветниками, с такими с интересами. Вот там вот немножко тоже планировка должна делаться территории. Но я думаю, что мы его поэтапно все равно будем реализовывать.
У нас буквально в июне была еще баронесса Строганова.
Это было служебное жилье для главных управляющих Пермским имением. То есть, когда они занимали должность свою, они сюда вселялись. Семья Теплохова здесь не жила в этом доме, потому что им подарили Строгановы собственный дом. Они жили в том доме.
Но в музее управляющие есть... тоже были интересные люди.
Ну, они все были люди.
И краеведы.
Да, и краеведы, и историки, и археологи, и кого только среди них не было. У нас разработан проект реставрации. 2 миллиона только за проект отдали. И вот все восстанавливается по проекту.
Итак, мы заходим в музей леса в доме управляющего.
Добрый день, Светлана Вячеславовна Кожакарь, директор Ильинского краеведческого музея. Когда мы формировали задумку на Центр культуры Пермского края, решили, что это может быть неким брендом Ильинского, который снова может его, скажем, привлечь внимание еще больше. Конечно, у нас в основной экспозиции материал, посвященный лесоустройству и Александру Ефимовичу Теплоухову, естественно, также был. Но поскольку этот человек и его труды до сих пор вызывают интерес и внимание среди специалистов, мы решили, что эта тема заслуживает отдельного внесения в экспозицию. Александр Ефимович Теплоухов является родоначальником научного или правильного лесоводства.
Ученый, практик,
да,
который оставил после себя такие леса, что он до сих пор нужно гордиться ими, возобновлять, учиться у него. Учиться у него лесовосстановлению.
В 1848 году вышел его труд «Устройство лесов, помещичьих имениях, руководство для управителей лесничих землемеров». Это наиболее совершенная была для того времени лесоустроительная инструкция. Он создал первое российское руководство по лесоустройству частных лесов, помещичьих лесовладений и устроил все леса имения Строгановых. Лесные участки были описаны, внесены в специальные книги. Служащие, которые устраивали леса, прекрасно их знали и назначались окружными лесничими в Белимбае, Очоре, Добрянке и других. Лесные просеки прорубли тогда и сейчас служат лесному делу. Далее, сформулировал общие правила по выращиванию и рубкам леса, имеющих целью сохранение хвойных лесов Урала. До настоящего времени ни одно из них не опровергнуто и не пересмотрено. Создал образцовое лесное хозяйство в имении Строгановых, признанное лучшим в России, служившее эталоном для других лесовладельцев. Результаты правильного ведения лесного хозяйства стали примером для множества последователей по всему Уралу, включая и наши дни. Целые поколения практиков ученых также над этим работают. Это лесничий Зандерсон, Скудович в Бисерском, это горнозаводский район начала 20 века, Бурдин в Очорском, это уже 1960-е годы, Нешатаев в Кудымкарском лесничестве в наши дни. Все они вот действительно видели результаты правильного лесопользования. Его сыновья Федор и Александр продолжили его дело, и через них, также их уже последователи до наших дней, протянулись множество промышленных посадок со сосны, лиственницы, ели, в которых целая плеяда ученых было получены важные очень результаты. В 1842 году на склоне Казьминского лога был заложен специальный питомник, который народ впоследствии прозвал Кузьминка. Кроме лесопарка Кузьминка, также нужно отметить, ну вот, в саду сказки «Лиственничная аллея», английский сад, следующая фотография, который был заложен в 1860-е годы Федором.
А сколько гектаров занимает Кузьминка?
6,4 гектара.
И вот на этой территории более 400 различных видов деревьев.
Да, Павел Сюзёв, ботаник, насчитывал в начале прошлого века, 20-го. В настоящее время это видовое многообразие изменилось, менее 200 стало, но до сих пор Кузьминка вызывает интерес.
Вдвое меньше стало растений и деревьев.
Кузьминки,
было 400, да, сейчас
редкие,
всего 200.
Конечно, все вымерли, если за ними не следят, они ухаживают, конечно, они вымрут.
Тогда
все.
Вопрос, кто же должен следить?
Видите, Кузьминка раньше была закрытым лесопарком, а сейчас доступ доступны всем.
Третьяполохово, она была тоже закрытым. То есть туда нельзя было попасть всем посторонним. Это была его личная собственность, и туда посторонних людей не пускали в Кузьминку. Потому что он там ставил опыты лесотехнические, свои лесоводческие. Вот есть ученые свердловские, вот профессор Чернов, который из Свердловска, он прямо боготворит Теплоуховых, он знает все их научные труды и писал историю семьи Теплоуховых. Он поражается, что они ставили опыты на протяжении там 15-20 лет, они могли себе позволить. Длительный очень опыт.
Вопрос стоит так, нужно закрыть Кузьминку от посторонних.
Да? Ну, возможно, потому что особо охраняемая природная территория очень ценна. Те породы, которые там...
Кроме закрытия, еще нужно ухаживать, следить.
А кто должен ухаживать?
Ну, специалисты.
Какого ведомства?
По закону сейчас это должно отвечать Министерство природных ресурсов. Это их территория.
Но особо охраняемые природные территории не огораживаются.
Ну, Кузьминка – это же уникальное явление. Это историческое, не только с точки зрения биологии.
Но все забором не закроешь.
Если при Теплоухове был забор.
Это частная территория была. Вот когда она станет частной.
Ну, а почему государство не может огородить забор, учитывая научную и историческую ценность этого места?
Вот такая коллизия. Мы проводили в Кузьминке уже тысячи совещаний. С кем только мы не проводили. Со всеми министрами, какими только возможно. Но пока что не можем решить ничего.
Ну, тенденция все-таки тревожная. Было 400 видов. Осталось только 200. Ну,
к сожалению, федеральная власть не очень к нам прислушивается.
Вообще места здесь красивые, даче. Леса красивые, грибов много, ягод много.
Да,
воздух такой чистый, что голова кружится.
В этом году лето, конечно, удалось.
И на каком красивом месте стоит ваш музей, дом управляющего.
Мы рады, что сохранились такие красивые исторические здания.
И все же мы надеемся, что краевые власти и вузы Перми не оставят Кузьминку с ее проблемами. Это историческое и природное достояние, которое мы обязаны передать потомкам. А теперь я приглашаю вас в Суксунский район, зеленым символом которого является ива. А сопровождать нас будет писательница и фотохудожник, основатель театра истории, культуры и экологии «Жар-птица» Белла Зив. Около 5 лет она живет на берегу чудесной речки Иргины, а чудесная природа вдохновляет ее на творчество.
Я ведь именно там начала заниматься фотографией. Ну просто, понимаете, вот смотришь из окна на реку и слышишь сначала клёкот гусей, потом вот эти переливающиеся струи реки Иргины, птицы.
Это холодная река, полная рыбы.
Да, она полная. Хариус. Ну, не знаю, она, может быть, и не полная уже, но хариус там водится. Мало того, там есть еще и форель. Я очень люблю леса в этом году. Вообще очень много рыжиков. В лес, в лес, в лес, после этой дикой жары и всего. Чудесные леса и, конечно, берега. Берега, когда ты плывешь по реке, по Иргине, мы сплавлялись по Иргине. Главное – берега.
А вдоль берегов растут?
Вдоль берегов растут разные деревья, но ивы, много ивы. Вот иву называют плакучая ива, да? Почему? Я сегодня выступала в школе и спросила у детей, никто не знает. А ведь, оказывается, не случайно она плачет. Дело в том, что она располагается часто у водоемов, вообще у воды. И вот эти корни, они напитаны водой. Куда ее сбросить? Эту воду. Вот она пропускает, так сказать, через себя, через ствол, через ветки. Ветки или дерева, или кустарника, потому что она бывает там нескольких видов. Она сбрасывает эту воду, плачет. Но есть такая легенда, говорят, что она плачет не случайно, ива, что в ней живет девушка, которая потеряла своего возлюбленного.
И, видимо, не случайно именно иву жители Суксунского района избрали зеленым символом.
Дерево действительно очень поэтичное. Есть ведь разные ивы, их очень много. Вы знаете, на земном шаре, вот я специально посмотрела в энциклопедии, около 600 видов есть. А у нас есть вот в основном вот три вида как бы больше всего. Ива астролистная, межзонолистная или черная ива и корзиночная или русская.
А в Суксунском районе какая растет? Все три вида растут, да, в вашем
три
районе?
Растут, да, там больше, наверное. Ну вот я консультировалась с Тамарой Петровной Белковской, позвонила ей специально, она посмотрела, так сказать.
Это свой... известный наш ученый,
да,
биолог.
Да, да, это и консультант многих моих фильмов, программ, которые создавала Соблком природы. Ее ведь называют по-разному иву. Давайте вспомним об этом. Ракита. Называют ее ветла, ракита, лоза, лозина, верба, тальник называют ее. Об иве рассказано поэтическим языком, потому что дерево такое женственное, такое прекрасное. Не случайно стихи посвящали Анна Ахматова, Федор Сологуб, Тютчев и многие другие.
Ну а мы вспомним, что за окном поздняя осень, и уж ивушка не плачет, а порой покрывается снежком, о чем и рассказывает в своем стихотворении наш пермский поэт Федор Востриков.
Подморозила за ночь иву, утром ветер дохнул едва,
как посыпалась вниз игриво золотая ее листва. Только ива совсем не рада, где ж там радость? Сквозит, когда по коленям худым прохлада, как навязчивая беда. Каждый раз к ней иду и снова, ива кажется мне вдовой, что стоит у креста родного с непокрытой головой.
Зеленые символы Пермского края.
Несколько слов о краевом конкурсе «Зеленые символы Пермского края». Участникам конкурса надо было написать небольшой рассказ о деревьях и кустарниках, которые являются символами территории. Конкурс завершился в октябре. Отрадно, что в первом конкурсе приняли участие 90 человек из различных районов и городов Прикамья. Самыми активными были жители Чусовского района. Младшему участнику конкурса 12 лет, самому старшему 75. Все работы будут рассмотрены до 10 ноября жюри конкурса во главе с председателем регионального отделения общественной организации «Центр экологической политики и культуры» Екатериной Николаевной Овчинниковой. А теперь самое главное. Подведение итогов и награждение участников конкурса состоится 19 ноября на празднике «Зеленые символы Пермского края», который пройдет в студенческом клубе Пермского государственного университета. Участники конкурса получат сертификаты, лучшие работы будут отмечены дипломами и призами от организаторов и партнеров конкурса. Конкурс этот проводился при поддержке компании «Сибурхимпром» в рамках реализации программы «Формула хороших дел». В последующих выпусках программы мы расскажем о празднике «Зеленые символы Пермского края» и о победителях. Вы слушали программу «Зеленая волна». К эфиру ее подготовили звукорежиссеры Алексей Андронов и Аэлита Ганесян, автор и ведущая Раиса Маматова. До новых встреч в эфире!